слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня пятница, 23 декабря. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Похороны Вацлава Гавела состоятся сегодня в Праге. Президент Беларуси Александр Лукашенко представляет сегодня итоги уходящего года. Общественная палата представила доклад о состоянии гражданского общества в России в 2011 году. Гильдия киноведов и кинокритиков вручила премию «Белый слон». Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко проводит пресс-конференцию, которая посвящена итогам уходящего года и дальнейшим перспективам развития страны. В мероприятии примут участие около 400 журналистов. Они представляют более 300 белорусских изданий и зарубежных средств массовой информации, которые аккредитованы в Белоруссии. Эксперты говорят, что впервые за многие годы Лукашенко придется оправдываться перед народом за просчеты в экономической политике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Аналитики предполагают, что Александр Лукашенко постарается успокоить сограждан, для которых 2011 год в буквальном смысле стал годом утраченных иллюзий. В результате острого финансового кризиса, разразившегося в стране весной, белорусский рубль обесценился втрое, как минимум столько же потеряло в доходах и население. При этом цены продолжают стремительно расти, а инфляция по итогам года предполагается на уровне 120%. Как говорит экономист Василий Шлындиков, желание задобрить народ в преддверии прошлогодних декабрьских выборов привело к логическому финалу. Бездумное печатание ничем не подкрепленных денег обернулось крахом белорусского экономического чуда. Собирается ли Лукашенко взять на себя хоть часть ответственности за происходящее в государстве? Василий Шлындиков в этом сильно сомневается.
Думаю, что естественно будет даже не оправдываться, а подчеркивать успехи и объяснять, что все это кризис мировой дошел наконец до нас, что мы противостояли, что мы преодолеваем, что рубль у нас уже опять стабилен и в таком духе. Я думаю, что будет именно в этом ключе разговор идти. Как обычная демагогия популистская. А на самом деле год показательный, который показал всю никчемность нашей экономической системы, тупиковость ее. Если, конечно, выводы не будут сделаны, то ничего хорошего ждать не приходится.
Нечем похвастаться белорусскому руководству и в политической сфере. После жестокого подавления мирной акции оппозиции 19 декабря 2010 года Беларусь очутилась практически в полной международной изоляции. Вашингтон и Брюссель внесли в черный список около 300 высокопоставленных чиновников, силовиков, судей, бизнесменов, причастных к репрессиям и подавлению гражданских свобод Белоруссии. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза и США, их активы за рубежом заморожены. Тем не менее, высшее руководство продолжает игнорировать требования мировой общественности о проведении демократических преобразований и освобождении политзаключенных. Напомню, что за решеткой уже год находятся экс-кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, а также ряд активистов оппозиции. Кто в этой ситуации выиграл, так это Россия. В условиях, когда западные инвесторы не рискуют иметь дело с последним диктатором Европы, российский капитал стремится полностью подмять под себя стратегические предприятия Белоруссии. Спасаясь от дефолта, за 5 миллиардов долларов продана «Газпрому» газотранспортная система страны. Под миллиардный кредит Сбербанка заложены акции нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Главным условием получения 3-миллиардного кредита из антикризисного фонда Евразэс является приватизация государственной собственности на аналогичную сумму. И экономисты не сомневаются, в чьих руках эта собственность впоследствии окажется. Белоруссия целиком привязывает себя к России в области атомной энергетики. Первая АЭС будет построена полностью за кредитные средства Москвы. Однако, как говорит экономист Василий Шлындиков, вопреки заявлениям Александра Лукашенко, в Беларуси не так много лакомых кусков, на которые могли бы позариться даже российские олигархи.
Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, что вот все сохранили. А на самом деле сохранили остовы дырявых зданий и сооружений с дырявыми крышами, ржавыми трубами и металлолом, который когда-то назывался оборудованием. Не так сильно здесь разгонятся, в том числе и россияне, кроме, конечно, скупки прибыльных предприятий. Таких у нас не так много. А все остальное будет ржаветь. И если будут продолжать в том же духе, все это пойдет под бульдозер.
Государственная пропаганда усердно готовит зрителей и слушателей к эпохальной пресс-конференции Александра Лукашенко. Прямую трансляцию из конференц-зала Национальной библиотеки будут вести все местные телеканалы и национальный канал радио. А вечером беседу повторит главный идеологический рупор администрации президента – Первый канал. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Праге состоятся государственные похороны бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 89-го года, которая положила конец коммунистическому режиму в стране. Вацлав Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни. Драматург, эссеист, бывший диссидент, он был избран президентом Чехословакии в 89-м году. С 93-го по 2003 годы Гавел был президентом Чешской республики. Но как описатель вспоминает Вацлава Гавела писатель Борис Акунин.
Вацлав Гавел – человек очень красивый и в то же время очень печальной судьбы. Я сейчас говорю с писательской точки зрения, потому что это история писателя, который, так сказать, наступил на горло собственной песни. Он начал служить обществу и перестал писать, во всяком случае, очень надолго. Если я правильно помню, все 18 лет, пока он занимался политикой, он не написал ни строчки. Правда, Вацлав Гавел с самого начала был все-таки в первую очередь правозащитником. К литературной деятельности он вернулся только в самые последние годы своей жизни. Я думаю, что Чехословакия и Чехия должны быть ему благодарны за то, что он сделал такой выбор. А чешская литература вряд ли.
С Борисом Акуниным беседовала Елена Фанайлова. Актер театра и кино, художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков также глубоко сожалеет о кончине Вацлава Гавела.
Так получилось, что я, будучи давно, еще 61-го года, связан с Чехословакией. Наверное, может быть, взаимная симпатия была и у Чехословакии ко мне, и у меня к Чехословакии. Я регулярно бывал в этой стране, был на гастролях. А в 68-м году, когда, так сказать, остатки любви и нежности по отношению к Советскому Союзу уже отмерли, Пражский театр «Черноверный клуб» в лице Ярды Вострова, Гонза Качера пригласили меня быть гостем, актером в их спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор». Начало 68-го года было многообещающим и серьезным. Понятно было, что дело идет серьезным столкновением. И вот так же получилось, что целый круг людей, Павел Коголт, Гонза Качер и Вацулик, Вацлав Гавел, но так или иначе мы пересекались, оказались, то, что называется, в одной компании, в компании, которая формировалась не по территориальному или административному признаку, а по признаку, наверное, что мы любим в жизни, во всем остальном, и что мы ненавидим в жизни и во всем остальном. Когда его избрали на пост президента, я послал ему телеграмму. Я даже начинал репетировать его эту пьесу, которую он назвал «Уход». Но, к сожалению, обстоятельства, суждения некоторых людей не позволили нам закончить это. Но это не то чтобы не отменяло, не только не отменяло, но, наверное, и усилило вот это вот родство, которое родилось в 68-м году. «Пусть земля тебе будет пухом, Вацлав».
Олег Табаков вспоминал о том, каким был Вацлав Гавел. Последний президент Чехословакии и первый президент Чешской Республики скончался 18 декабря в возрасте 75 лет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, который упрощает выдвижение кандидатов на выборах и поправки к закону о политических партиях. В Москве сегодня на специальном заседании Совета по правам человека при президенте России будет рассмотрен вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. Студентка Московского государственного университета, внештатный корреспондент Радио Свобода Ирина Чевтаева удостоена стипендии имени Грищенко на 2012 год. Главное управление по противодействию экстремизму МВД России не комментирует информацию о новой проверке романа Бориса Акунина под названием «Весь мир театр». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы программы. Юрий Арабов и фильм «Посвященный». «Обман в науке». Книга Бена Голдакра. Роман Гори, издательство «Симпозиум». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Обзор российской прессы. В своем традиционном ежегодном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев вернулся к вопросу о создании в России общественного телевидения. Этой части президентского выступления несколько российских газет посвящают отдельные статьи, о которых подробнее расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Как сказал вчера президент, создание общественного телевидения сделает информационную среду более конкурентной, а значит, более интересной. Сделать это можно на базе одного из федеральных телеканалов. Идея создания общественного телевидения обсуждается уже более 20 лет, пишут ведомости. В отличие от государственных и частных телеканалов, политику общественного телевидения определяют общественные советы, чиновникам прямо запрещается вмешиваться в его деятельность. Финансируется общественное телевидение по-разному. Так, бюджет BBC формируется прежде всего за счет абонентской платы, которую обязан платить каждый британец, владеющий телевизором. Кроме того, телекомпания получает госдотации и гранты общественных организаций. Канадская CBS живет прежде всего за счет фиксированного отчисления из госбюджета и зарабатывает на рекламе. В начале декабря Совет при президенте России по развитию гражданского общества опубликовал проект закона об общественном телевидении, основанный на проекте 2002 года, внесенном в Госдуму, но не принятом. В проекте, разработанном секретарем Союза журналистов, председателем президентского совета Михаилом Федотовым, предлагается создать на базе ВГТРК корпорацию «Российское общественное телерадиовещание», которая должна финансироваться прежде всего за счет абонентской платы. 1% минимальной заработной платы с собственника или нанимателя жилого помещения, где имеется телевизор. Управлять корпорацией должен совет директоров, куда входят представители президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, редакционного коллектива. Назначать генерального директора президент России будет сам по представлению Совета директоров. Первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский заявил, что поддерживает идею создания общественного телевидения в России, но надо принципиально решить вопрос применения общественного контроля и источников финансирования. Поддерживает инициативу и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, но надо обсудить организационную форму такой телекомпании и источники дохода, полагает он. Если общественное телевидение будет создано на базе одного из крупных федеральных телеканалов и этот канал перестанет размещать рекламу, это будет выгодно другим телекомпаниям, сказал ведомостям топ-менеджер одного из медиахолдингов. Никто не будет разоружать существующие большие каналы, будь то Первый или Россия, уверен топ-менеджер одной из крупных телекомпаний. Скорее всего, используют небольшой федеральный канал, например, ТВЦ. Руководитель одной из телекомпаний сомневается, что в России возможно создание общественного телевидения. В стране нет сильных общественных лидеров, не связанных с чиновниками, но и он согласен, что попытку необходимо предпринять. Все крупные федеральные телеканалы сейчас ориентированы на массовую аудиторию, а не на обсуждение общественных интересов. «Известия» обращает внимание на то, что в своей резолюции на доклад Высшей школы экономики Академии народного хозяйства о стратегии 2020 эксперты Министерства связи высказали сомнения в необходимости принятия закона об общественном телевидении, так как с появлением новых медийных платформ оно рискует оказаться неконкурентоспособным. И приводят другие доводы, в частности о том, что механизм финансирования не проработан. Неопределенный канал, на котором может быть организовано общественное телевидение. Как сказал собеседник «Коммерсанта» из правительственных структур, сначала должно пройти обсуждение. Почти то же самое повторил вчера и помощник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович. Но где, кем и в каком формате будет вестись обсуждение, вчера никто корреспонденту так и не объяснил. О том, что модель общественного телевидения довольно сложна для воплощения в России, говорили вчера в разговоре с изданием все руководители главных телеканалов. Кроме того, во многих странах мира, где уже давно и по-разному осуществляется такой принцип вещания, есть немало проблем в организации Института общественного телевидения. Оно там переживает кризис, хотя их демократические институты ушли от России вперед на несколько десятков, а чаще сотен лет. Почему к идее общественного телевидения Дмитрий Медведев вернулся именно сейчас? На мой вопрос отвечает телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Я и сейчас, честно говоря, считаю, что заявление Медведева, вернее, инициатива Дмитрия Медведева не является такой истинной точкой в последней инстанции. Ну, я ее скорее расцениваю как декларативную, потому что механизмов для перехода к этому и всего остального довольно много сложных там разных моментов, который надо утрясать. Мой личный прогноз, что это тоже, в общем, ничем особенным не кончится. Хотя, видимо, намерение какое-то есть. Я вообще считаю, что здесь речь не столько идет о появлении общественного телевидения, сколько это момент, связанный со сменой политических элит. Я так более деликатно скажу. Один президент уходит, другой приходит. Каждый что-то хочет оставить за собой или для себя, или для своей команды. Ну, в общем, я думаю, что каждый дальше волен это трактовать, как ему хочется.
Телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина об общественном телевидении. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «Свобода в полдень» мировые новости. В США в четверг закончились досудебные слушания по делу Брэдли Мэннинга. Его обвиняют в передаче сайту WikiLeaks сотни тысяч дипломатических и военных депеш. Во время слушаний решался вопрос, достаточно ли оснований для того, чтобы предать Мэннинга военному трибуналу за сотрудничество с врагом. Продолжит Евгений Аронов.
Предварительные слушания продолжались 7 дней. Председательствовавший судья должен решить к 16 января, следует ли передавать дело Мэннинга трибуналу, и если да, то что конкретно будет инкриминироваться подсудимому. Прокурор доказывал, что все 22 пункта обвинения, предъявленного рядовому Брэдли Мэннингу, обоснованы, и что тот передал неприятелю секретные документы. Адвокат в своем заключительном слове не пытался утверждать, что его подзащитный не причастен к утечке информации. Свою позицию он построил главным образом на том, что из всех преступлений, инкриминируемых Мэннингу, следует оставить только 3, а 19 отбросить, в том числе и ключевую статью о передаче разведданных врагу, поскольку якобы нет свидетельств того, что утечка информации нанесла урон Соединенным Штатам. Защита возражает и против пункта о ненадлежащем использовании армейской компьютерной техники, ибо сослуживцы Мэннинга по разведподразделению также хранили на своих служебных компьютерах постороннюю личную информацию. Повторил адвокат и тот аргумент, что Мэннинг не сливал информацию противнику, а руководствовался лишь стремлением рассказать соотечественникам правду о происходящем в Афганистане и Ираке. Не прошел защитник мимо того, что эмоциональная неустойчивость Мэннинга была настолько явной, что его командиры допустили халатность, своевременно не лишив его допуска. Если доводы защиты восторжествуют, то максимум, что грозит Мэннингу, это 30 лет тюрьмы, а не пожизненный срок. В ходе предварительного слушания прокурор представил многочисленные свидетельства переписки обвиняемого Джулианом Ассанжем, основателем интернет-сайта WikiLeaks, на котором были выложены секретные депеши Госдепартамента и Пентагона. В обвинительном акте, однако, не говорится, что Мэннинг намеревался передать секретные сведения именно WikiLeaks. Для доказательства вины достаточен сам факт ненадлежащего использования армейских компьютеров с целью распространения закрытой информации, сказал в интервью CNN бывший сотрудник военной прокуратуры Нутех Фарадж. На фоне дела Мэннинга Пентагон сообщил, что приступает к осуществлению нового проекта по разработке системы алгоритмов, способных опознать исходящие изнутри разнообразные угрозы безопасности путем анализа огромных массивов данных, включая электронную корреспонденцию, текстовые сообщения, перенос и передачу файлов на предмет выявления в них подозрительных операций.
Евгений Аронов о досудебных слушаниях по делу Брэдли Мэннинга. В конце года вместе с представителями других профессий в США лексикографы подводят лингвистические итоги. Среди них слово года. Это слово, которое чаще всего искали в словарях. С подробностями Владимир Морозов.
По мнению сотрудников интернетной версии словаря Merriam-Webster, титул «Слово года» принадлежит слову «прагматик», что означает «практичный» или «прагматический». Не то чтобы американцы не знали этого слова прежде, но по мере затягивания поясов интерес к нему повышался несколько лет подряд, и в уходящем году прагматик – бесспорный лидер. Вот что говорит о его успехе редактор словаря Питер Соколовский. Это слово стало популярным из-за происходящих событий. Прагматик означает, так сказать, дух времени. Его победе помогли рецессия и тот факт, что в будущем году нам предстоят выборы президента страны. Но главное, люди думают, как сэкономить деньги. По версии словаря Мерриам-Вебстер, в первую десятку вошло и слово «austerity» – строгость, суровость, аскетизм, простота. «Austerity» часто употребляют политики в дискуссиях о том, как сократить бюджетный дефицит. Популярно оно и у мужей, которые, как один мой знакомый, вечерами любезно беседуют с женами на тему, что новые вещи, наверное, можно покупать не каждый день. Что еще, кроме желания быть, стать или выглядеть практичным, отразилось на речи американцев? В уходящем году немало говорилось о таких известных людях, как ныне покойные северокорейский лидер Ким Чен Ир, ливийский Муаммар Каддафи и основатель корпорации Apple Стив Джобс. Казалось бы, что общего у мелких диктаторов с великим изобретателем, и почему по отношению ко всем троим часто употреблялось слово «меркуриал»? По-русски это означает «живой, подвижный, деятельный, непостоянный». Так вот, деятельным, капризным, постоянно выдвигающим новые идеи был Стив Джобс, а Ким и Муаммар были столь же капризны и непостоянны в своих политических пристрастиях. Лексикографы ожидали, что в число лидеров выйдет Occupy. Всю осень с первых страниц газет не сходило название одноименного движения. «Захвати, займи, оккупируй». Оно охватило всю страну, и его участники часто протестовали против капитализма. При этом оказалось, что слово «occupy» искали в словаре гораздо реже, чем «capitalism». Похоже, людей интересовало, против чего протестует движение «occupy» и стоит ли от этого «capitalism» так сразу отказываться.
Владимир Морозов рассказал о лингвистических итогах года в Америке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне точно нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Какие уроки нужно извлечь из событий декабря 91 года в борьбе за свободу в современной России? В программе в дискуссии о финале Советского Союза и о последних событиях, созданных ими Российской Федерации, участвует бывший первый вице-премьер правительства России профессор Геннадий Бурбулис и бывший советник президента России историк Сергей Станкевич. Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей о митингах за честные выборы 24 декабря. Собираются ли на него россияне и как митинги пройдут в регионах России? Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Поговорим о премии гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон». Лучшим фильмом года назван фильм Андрея Звягинцева «Елена». Звягинцева же признали лучшим режиссером. Новости экономики и культуры. Все это в нашем эфире через несколько минут сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдвижение кандидатов на выборах и поправки к закону о политических партиях. Эти законодательные инициативы президент России озвучил накануне в послании к Федеральному собранию. В Москве сегодня на специальном заседании Совета по правам человека при президенте России будет рассмотрен вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. Интернет-пользователи путем голосования в Фейсбуке решили, что больше всего хотят видеть на гражданском митинге в Москве 24 декабря журналиста Леонида Парфенова, блогера Алексея Навального, музыканта Юрия Шевчука и писателя Бориса Акунина. Главное управление по противодействию экстремизму МВД России не комментирует информацию о новой проверке романа Бориса Акунина «Весь мир – театр». Накануне о том, что роман вновь будет будут проверять На наличие экстремистских высказываний сообщил в своем блоге сам писатель. Студентка Московского государственного университета, внештатный корреспондент Радио Свобода Ирина Чевтаева удостоена стипендии имени Грищенко на 2012 год. Стипендию присуждает Международная информационная группа «Интерфакс» и факультет журналистики МГУ. Серия сильных подземных толчков магнитудой 5,8 произошла сегодня в новозеландском городе Крайстчёрч, где все еще продолжаются восстановительные работы после разрушительного землетрясения в феврале. Сообщается об одном пострадавшем. Данных о разрушениях не поступало. На Филиппинах, по последним данным властей, пропавшими без вести в результате наводнений на юге страны числится более 1000 человек. Число жертв стихийного бедствия, вызванного тайфуном Баши, также превышает 1000. В Праге сегодня пройдут государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 1989 года, положивший конец коммунистическому режиму в стране. США осудили серию терактов в Ираке, в результате которых в четверг погибли по меньшей мере 69 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В Ульяновске митинг за честные выборы состоится 24 декабря на площади около Дома Советов, где заседает Законодательное собрание области. Митинг санкционирован, заявленная численность участников 500 человек. Напомню, что 10 декабря на площадь Ленина на первой акции за честные выборы собралось более 1000 человек, что для этого достаточно консервативного города необычайно много. О подготовке к митингу 24 декабря рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Организует митинг 24 декабря те же самые активисты, что и акцию за честные выборы 10 декабря. Один из них – представитель партии «Яблоко» Вячеслав Емельянов.
Мы распространяем информационные листовки по городу, люди раздают, так через интернет, через социальные сети приглашаем людей. Помимо ВКонтакте еще в ЖЖ распространяем информацию, в Фейсбуке. Ну, не знаю, я думаю, несколько сот человек точно будет. Но мы приглашаем всех, не согласных с политикой нынешней власти, и с тех, кто не верит, что выборы у нас на самом деле были честными.
Кроме листовок с приглашениями и личных контактов, основной способ оповещения потенциальных участников акции – это социальные сети. Более 3000 ульяновцев, сочувствующих целям акции, вступили в соответствующую группу ВКонтакте. Но это, конечно, не значит, что все они придут на площадь. По прогнозам, в городе в этот день будет минус 6 градусов мороза. Еще один организатор митинга, представитель другой России Константин Трошин, отмечает некоторое снижение активности людей в интернете.
Созданы несколько групп. Старая группа работает, которая вступали люди вот по прошлому мероприятию. Работает две новых группы. Специально недавно создали еще одну новую, чтобы посмотреть, то есть какой, допустим, приток желающих, кто придет, кто просто сочувствует, кто точно не придет. И видно, что, в принципе, волна, она спадает. Ну, у нас, во всяком случае, в Ульяновске вот по интернет-активности.
Активист регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков говорит, что, несмотря на провал «Единой России» в Ульяновске, у людей есть все основания не доверять результатам выборов в Госдуму. Эта запись была сделана во время митинга 10 декабря.
В городах, где налажена крепкая и надежная система контроля за выборами, «Единой России» набирает 28-29%, а буквально в 50 километрах от города в селе получается феноменальная явка в 91% и голосование 82% за «Единую Россию». Но извините, такого быть просто-напросто не может ни по математическим, ни по общественным законам. Это нонсенс, это явный подлог, явное извращение выборов.
В Ульяновске «Единая Россия» набрала менее 30% голосов. Через два дня после выборов последовала отставка мэра Ульяновска «Единоросса» Александра Пинкова, которую связывают с низким процентом голосов за партию власти. Главой города из числа депутатов городской думы избрана проректор Ульяновского государственного университета Марина Беспалова. Ее первые слова на новом посту говорят о том, что, возможно, протест избирателей услышан.
Сегодня все органы местного самоуправления в Ульяновске имеют крайне низкий уровень доверия и поддержки граждан. И вывод из этого простой. Жить и работать как раньше мы с вами больше не сможем и не должны. Что и как надо менять в нашей работе, темы для отдельного серьезного разговора.
Накануне прошлой акции «За честные выборы» у ее организаторов неожиданно возникли неприятности. Вячеслава Емельянова доставили в полицию для допроса по надуманному обвинению. На Константина Трошина в маршрутке напал неизвестный, затеял драку, причинив активисту ушибы лица. А десятиклассника первой гимназии Влада Каталымова обвинили в том, что он расклеивал листовки с приглашениями на акцию в неположенных местах. Родителям ученика грозит штраф до 2000 рублей. Организаторы митинга митинга обещают эти деньги компенсировать. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Пойдете ли вы на митинги за честные выборы 24 декабря? Вот как на этот вопрос ответили жители Кирова корреспонденту Радио Свободы Екатерине Лушниковой.
Пойду как организатор этого митинга. Я думаю, что мы должны добиться того, чтобы они были услышаны. Потому что они уже услышаны, но реакции на них положительной никакой нет. То есть реакция, но она отрицательная в виде угроз и обзываний. Но если премьер-министр называет тех, кто вышел бандерлогами, там еще другими нехорошими словами, то я считаю, что это и есть презрение своего просто народа.
Пойду, потому что вы же сказали за честные выборы. Вот надо за честные выборы и бороться. Фальши разве что мало у нас? Много. Фальш надо ликвидировать. И буду голосовать за коммунистов.
На самом деле, кажется, что все нечестно, потому что по результатам опросов, допустим, нашей популярной соцсети, победители были бы совсем другие. Но у меня многие вот знакомые собираются и даже в моем университете агитируют.
Потому что я вижу объективно факты, есть, существуют, а подделки, бюллетени, когда ящики стояли не пустые с утра, уже полные с бюллетенями. Видел видео, смотрел в интернете очень много роликов на эту тему. И очень было забавно смотреть по телевизору, когда все говорят, что вот хорошие выборы, включаешь европейские каналы, и там взгляд со стороны на всю эту обстановку нашу. Может, надо что-то менять, надо что-то делать, чтобы видели власть имущие, что люди знают, и люди недовольны этим.
Витя, мое мнение, я бы вообще всю эту думу разогнал. Ну, туда же люди идут только за деньгами, вот пролазят, как бы, что... Мои интересы там никто не отстаивает, все думают только о набитии своего кармана. Что справедливая Россия, что ЛДПР, и даже коммунисты. Все эти разборки мне абсолютно не интересны.
Потому что я ни во что не верю, на вашу власть тем более. И, ну, я не знаю, ну, чтобы такой агрессии не было. То есть это как-то все равно должно происходить на позитиве, на каком-то таком добром очень. Потому что чтобы, ну, вот была энергия такая позитивная, и тогда, возможно, что-то изменится. А если будет агрессия, если будут какие-то такие вещи, то ничего не изменится, еще будет хуже. Так что если митингуйте, то митингуйте с радостью, с любовью, с какой-то такой. Ну да, давайте за честные выборы, люди потанцуют.
Танцуют за честные
выборы? Не знаю, да, что-то такое.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, пойдете ли вы на митинг 24 декабря. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Накануне в Москве состоялось последнее заседание Общественной палаты России в ее нынешнем составе. На нем был представлен ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в России за 2011 год. В Общественной палате побывала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
События последних двух недель дают основание говорить о том, что состояние российского гражданского общества заметно улучшилось. Так считают члены Общественной палаты России. Активность граждан усилилась не в один день, а происходила постепенно, считает директор агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
Гражданское общество у нас есть, и мне кажется, последние события, которые происходят в нашей стране, вот, связанные с выборами, они это абсолютно подтверждают. Мне кажется, что вот сейчас безумно интересное время, который еще предстоит проанализировать социологам, психологам, историкам, каким образом вот это вот гражданское общество стихийное, не институционализированное, просто активные граждане. Вообще, откуда они вдруг внезапно в таком активном качестве себя проявили? Вот даже если прочитать доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества, там в основном мы увидим очень скромные цифры, говорящие о низком участии граждан, всякой разной активности социальной. И будь то протестные какие-то акции, будь то благотворительность, добровольческое движение. Хотя вот, глядя на то, что происходит сейчас, вроде бы как странно, да? Потому что очевидно, что уже достаточно много наших граждан ведут себя очень активно.
По мнению Елены Тополевой-Солдуновой, сегодня растет число российских граждан, желающих не наблюдать, а участвовать в процессах, происходящих в стране. Люди почувствовали себя ответственными за судьбу России, отмечает главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Однако, с сожалением, он добавляет, что Общественная палата оказалась в стороне от процесса самоорганизации людей.
Конечно, общество сдвинулось с мертвой точки. И это очень здорово, это очень интересно. Я не верю ни в какие бархи, Пахотной и другие революции. Не об этом сейчас речь. Речь о том, что люди почувствовали себя ответственными за судьбу России. Что не 2-3 человека сегодня должны править Россией, не тандемы, не какая-то группа людей, а общество должно принимать решения. С одной стороны, общественная палата, конечно же, аккумулирует огромное количество людей и по ряду направлений действительно оказывает большое влияние на общественную жизнь. Подчеркиваю, по ряду направлений. Но, на мой взгляд, одна из самых больших проблем и ошибок общественной палаты – это то, что, по сути дела, гражданское общество реальное, которое сегодня вышло на митинги, высказывается в интернете, которое сегодня обеспокоено дальнейшей судьбой государства, и то гражданское общество, как бы официальное, которое вокруг общественной палаты аккумулируется, они оказались вдруг, ну, не на диаметрально противоположных сторонах, они просто оказались как бы сами по себе. То есть где-то общественная палата упустила многие существенные детали нашей жизни, склонность людей к переменам. Мы пытаемся сорганизовать общественные организации, они уже сами сорганизовались и сами пытаются что-то изменить, а мы оказались в стороне от этого процесса.
Президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер говорит, что состояние российского гражданского общества улучшилось. Однако, по мнению правозащитника, всплеск активности касается прежде всего больших городов. В остальном же, считает Альтшулер, люди не знают и не умеют защищать свои элементарные права.
Лучше, чем год назад, но все равно крайне недостаточно. В основной своей массе население Российской Федерации пока еще не научилось защищать своих элементарных первых прав. А это семья, здоровье, все. Более того, отсутствуют механизмы, и это понятно почему. И это очень сознаваемо. На самом деле, если мы берем местный уровень власти, а там люди живут, ну и региональный, вся страна хущевка. Везде правит банда, группа, элита, где все в одном пакете, все в одной бане. Исполнительная власть, суд, правоохранительные органы, прокуратуру, очень редко они друг друга как-то, и то, когда мы вот воздействовали из центра. Поэтому люди абсолютно беспомощны перед этим, и это парализует волю.
Говорил президент организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Общественная палата России в этом составе завершила свою работу. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, который упрощает выдвижение кандидатов на выборах. Также он внес в Госдуму поправки к закону о политических партиях. В Москве сегодня на специальном заседании Совета по правам человека при президенте России будет рассмотрен вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. Студентка Московского государственного университета и внештатный корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева удостоена стипендии имени Грищенко на 2012 год. Главное управление по противодействию экстремизму МВД России не комментирует информацию о новой проверке романа Бориса Акунина под названием «Весь мир – театр». Серия сильных подземных толчков магнитудой 5 и 8 баллов произошла сегодня в новозеландском городе Крайстчерч. Известно об одном пострадавшем, сведений о разрушениях не поступало. На Филиппинах, по последним данным властей, пропавшими без вести в результате наводнений на юге страны, числится более 1000 человек. В Праге сегодня пройдут государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. США осудили серию терактов в Ираке, в результате которых в четверг погибли по меньшей мере 69 человек. России не удается убедить Совет Безопасности ООН в необходимости расследования сведений о том, что жертвами недавних ударов авиации НАТО в Ливии могли стать десятки мирных граждан. В Китае в южной провинции Сычуань к 9 годам тюрьмы приговорен писатель-диссидент Чен за эссе о демократии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 13:00.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир прощается с Вацлавом Гавелом.
Комментарии экспертов.
Троянский конь в послании Дмитрия Медведева.
Право автора.
Виктор Шендерович о выборе между Северной Кореей и остальными.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России с 26 декабря снижает ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 8% годовых. Это первое снижение ставки в текущем году. Ранее она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Рост цен на продукты питания в России в январе-ноябре, составивший 1,7%, оказался ниже показателя стран Европейского Союза, где продовольствие подорожало на 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России за 11 месяцев года более чем вдвое превысила рост потребительских цен в странах ЕС – 5,6% и 2,7% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 декабря сократились на 11 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 2,3%, до 501 миллиарда 300 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличилось на 46% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 576 тысяч штук, причем более 60% из них пришлось на долю иностранных компаний. В целом, за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале увеличился на 1,8% к уровню такого же периода прошлого года, сообщило Министерство торговли США. Это на 0,2 процентного пункта ниже предварительных оценок, сделанных ранее. Курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек, на 20 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 22 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 45 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете радио «Свобода». Продолжит программу «Свобода в полдень» новости культуры. Накануне на торжественной церемонии, которая прошла в Москве, в помещении Международного университета, были названы лауреаты премии гильдии киноведов и кинокритиков России под названием «Белый слон». Лучшим фильмом года назван фильм Андрея Звягинцева «Елена». Звягинцева признали и лучшим режиссером года. За главные женскую и мужскую роли награждены Дарья Якомасова в фильме «Жила-была одна баба» и Антон Шагин в картине «В субботу». За роли второго плана отмечены Елена Лядова в фильме «Елена» и Алексей Серебряков в картине «Жила-была одна баба». А в номинации «Зарубежный фильм в российском прокате» лучшими стали сразу две ленты – «Пина. Танец страсти» Вима Вендерса и «Король говорит» Тома Хупера. Виктор Матизен вел церемонию в качестве президента гильдии в последний раз. Бразды правления он передал Андрею Шемякину. С Виктором Матизеном беседует Марина Тимашева.
Виктор, давайте напомним нашим слушателям, как проходит процедура выдвижения на премию «Белый слон». На первом этапе гильдия рассылает полные списки премьер сезона всем киножурналистам без исключения. Получив таким образом итоги предварительного голосования, за дело принимается группа экспертов.
По результатам вот этого голосования определяются номинанты.
То есть тройки лидеров по всем номинациям?
Ну, тройки или четверки, если какие-то там две или три работы получают одинаковое количество баллов.
Понятно. Виктор, а как определяются лауреаты?
А вот на втором этапе вступает в дело уже экспертный совет гильдии. И уже при его голосовании определяются призеры. Тут голосует строго определенное число людей, так что никаких возможностей для натягивания баллов каким-нибудь картинам просто не остается.
Они обсуждают это между собой или это закрытое голосование?
Дело в том, что собирают заседание экспертного совета, значит, на котором происходит обсуждение главным образом, значит, да, с тем, чтобы чего-нибудь не забыть. Потому что экспертный совет, в принципе, имеет право добавить в номинации большинством голосов пропущенный журналистами фильм на первом этапе. Но мы очень редко пользуемся этим правом. Я даже не помню, когда мы им последний раз пользовались.
Какие фильмы в этом году претендовали на награды?
Формально говоря, претендуют на награды все фильмы, которые выпущены в этом году. Собственно говоря, могут быть даже и зарубежные, если они снят на русском языке.
Нет, я имею в виду тройки.
Во всех тройках, по всем номинациям мы насчитали 17 картин. Такое, как говорят, полукармическое число. Скажем, в номинации «Лучший фильм» попали 4. Но в субботу Александра Мендадзе, Елена, Андрей Звягинцев, «Жила одна баба» Андрей Смирнов и «Шапито шоу» Сергей Лобан.
При этом мы должны оговорить, что фильм «Фауст» Александра Сокурова будет считаться как фильм следующего года.
Следующего года, да, потому что продюсеры решили устроить премьеру только в январе.
А в каких номинациях в этом году было самое жесткое соревнование, как вам кажется?
Ну, оно, как правило, бывает лучший фильм и лучшая режиссура. Там иногда, в общем, решают там 1-2 голоса. Ну, впрочем, и в других номинациях это тоже вполне возможно. Так что, в общем, это в определенной степени, конечно, условность номинации. Ну, то же самое и призы. Призеры от номинанта тоже может отделять несколько голосов. С точки зрения социологии, в общем, это ничто. Но таковы правила игры во всем мире.
Виктор, как вы сами оцениваете художественные результаты российского кинематографа сезона 2010-2011 годов?
Как очень неплохие. Ну, собственно говоря, я не могу вспомнить года, когда они были бы плохими. Там, что бы ни говорили о качестве массового кинематографа, критики я имею в виду, значит, с отпуском кино у нас все более или менее нормально. И в номинации «Лучший фильм», по-моему, сошлись в высшей степени превосходные работы. Отдать предпочтение какой-то достаточно сложно.
Поговорим о другом. Это последняя церемония награждения премии «Белый слон», которую вы ведете в качестве президента гильдии киноведов и кинокритиков. Так вот, совсем недавно на этот пост избран Андрей Шемякин, но в течение очень длительного времени и он, и другие претенденты на эту высокую должность уговаривали вас остаться президентом. Но вы решительно отказались. Почему?
По совершенно принципиальным соображениям. Я, как и всякий руководитель, значит, был бы не против поцарствовать еще. И действительно, меня уговаривали остаться, но я считаю, что за 8 лет руководства человек, в общем, вырабатывает свой инновационный ресурс, и надо, чтобы его заменил другой человек. Он объективно становится тормозом для гильдии. Вот. И то же самое я посоветовал бы сделать, значит, всем известному всегда кандидату в президенты.
Виктор, и представьте нам, пожалуйста, человека, который вас теперь заменит, то есть Андрея Шемякина.
Андрей Шемякин – киновед, кинокритик, кандидат киноведения, телеведущий программы о документальном кино, широко образованный человек, человек, значит, глубоко порядочный и независимый. Я надеюсь, что под его руководством мы все, в том числе и я, значит, будем успешно работать.
О премии гильдии киноведов и кинокритиков России под названием «Белый слон» с Виктором Матизаном беседовала Марина Тимашева. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Прокурор Томска потребовал в интересах Российской Федерации признать экстремистской книгу «Бхагавад-гита», как она есть. Она написана Брабхупадой, основателем Международного общества сознания Кришны. Это комментарий к первоисточнику «Бхагавад-гите», который древнее и Библии, и Корана. Книга Брабхупады переведена на десятки языков, в России появилась еще в советское время и нигде никогда не запрещалась. Томские кришнаиты считают, что процесс направлен не столько против книги, сколько против самого общества сознания Кришны, рассказывает Мелани Бачина.
Судебный процесс длится почти полгода. Заинтересованная сторона – Томское общество сознания Кришны. Именно оно распространяло книгу «Бхагавад-гита, как она есть». Это комментарий к одной из древнейших в мире книг. По словам прокурора, процесс инициировала проверка УФСБ по Томской области. Анализ книги провели в Томском госуниверситете. Заключение экспертов зачитала судья. Книга содержит призыв к экстремизму.
Согласно заключению комплексной комиссионной экспертизы Томского государственного университета 25 октября 2010 года,
случае, изложенном в указанной книге, содержатся признаки разжигания религиозной ненависти, унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности.
Томские кришнаиты уверены, что процесс направлен не столько против книги, сколько против них. Президент Томского общества сознания Кришны Энвер Измайлов надеется, что суд все-таки не признает Бхагавадгиту экстремистской.
Томский суд, при всем уважении, как бы это первая судебная инстанция. Эту книгу не признают экстремистской в Верховном суде, и тем более в Международном суде. Это просто будет скандал, который ляжет пятном на Томский университет и на город. Как бы город разумных интеллектуальных людей. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы вот эта как бы провокация, по-другому не могу ее назвать, чтобы она имела успех в нашем городе.
Первоначально экспертизу текстов заказали ученым из Томского университета. Кришнаиты считают факт, что экспертиза была заказана в том числе декану философского факультета Сергею Аванесову, преподавателю Томской духовной семинарии, провокацией. Но сам Аванесов отрицает, что православная епархия имеет к этому процессу какое-либо отношение. Его просто попросили ответить на вопрос, есть ли в данной книге что-то, содержащее экстремизм. И он ответил «да».
Места, которые характеризуют, скажем, иноверцев, то есть людей, не разделяющих эту идеологию, они не признаются людьми, а считаются хуже животных или демонами.
Сергей Аванесов признается, к содержанию книги у него претензий нет, а вот к обществу сознания Кришны есть.
Общество сознания Кришны, на мой взгляд, это движение, которое спекулирует на интересе западного человека, разочарованного в традиционных западных ценностях, на интересе его к восточной мистике, там, к восточной культуре и так далее.
В ходе судебного заседания эксперты Томского госуниверситета отказались от собственного экспертного заключения. Новую экспертизу попросили сделать сотрудников Кемеровского университета. И они также сделали вывод – книга содержит экстремистские высказывания. Бхагавадгиту, как она есть, изучают на первом курсе исторического факультета. Олег Хазанов, зав. Кафедры истории древнего мира Томского госуниверситета, не считает книгу опасной.
Несмотря на то, что в России непрецедентное право, но за этим могут последовать и другие аналогичные процессы, которые будут заниматься еще какими-то произведениями. Собственно, наш закон об экстремизме довольно широко толкует это понятие. И сюда можно подогнать будет все, что угодно. Точнее, все, что кому-то не угодно. Я думаю, что это очень плохо, это очень опасно.
За судебным процессом в Томске внимательно следят в Индии. Президент Ассоциации индийцев в России уже сказал, что в Индии возмущены этим судебным процессом. Если Томский суд признает в итоге Бхагавадгиту экстремистской, то по закону любой факт ее распространения будет считаться экстремизмом. Но так как Бхагавадгиту, как она есть, нигде и никогда не запрещали, экстремистской она будет только в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». С какими лозунгами придут на митинг 24 декабря недовольные петербуржцы? Ведет программу Виктор Рязанков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».